Истории на радио «Спутник».
Пандемия коронавируса нового типа стала главным испытанием 2020 года. Проверки на прочность подверглись не только национальные системы здравоохранения, но и институты власти и, конечно же, экономика. До этого большинство экономических проблем приходили из финансово-банковской сферы. Крахи фондовых рынков, стагнация, валютные кризисы и другие их разновидности так или иначе знакомы каждому поколению. В 2020 году причиной экономического кризиса стали меры противодействия распространению коронавируса, которые вводили разные страны. Массовый и единовременный переход целых отраслей в режим удаленной работы, трансграничные препятствия для движения капитала, товаров, услуг и рабочей силы и так далее. Все это привело к разным последствиям в каждой отдельно взятой стране. В сентябрьском докладе Global Economic Outlook говорится, что восстановление экономической активности в условиях пандемии коронавируса происходит быстрее, чем ожидалось. И тем не менее, по прогнозам агентства Fitch, падение мирового ВВП составит 4,4% по итогам года. Аналитики скорректировали ожидания. Ранее они прогнозировали падение до 4,8%. В апреле 2020 года ВВП России, по оценке Министерства экономического развития, сократился на 12% по сравнению с апрелем 2019 года. Как и в других странах, в России больше всего пострадали секторы, которые связаны с потребительским спросом, то есть продажи и услуги. В последние годы именно потребление было основным драйвером роста российской экономики. Коронавирусные ограничения привели к спаду в сфере потребительских услуг. Объем предоставленных населению платных услуг снизился более чем на треть. Вместе с тем, оборот розничной торговли упал на 23%. Российский фондовый рынок эксперты часто называют индикатором состояния отечественной экономики. С начала марта он начал реагировать на ситуацию в стране и мире. Рынок падал. Тем не менее, сейчас появились признаки восстановления. Индекс Московской биржи снова начал расти после обвала в апреле. Как раз в таких условиях Российский союз промышленников и предпринимателей вынужден был проводить ежегодную неделю российского бизнеса в новом формате и под новым названием. Неделя превратилась в недели, а тематические форумы начались в мае и продолжились в июне, июле и сентябре в режиме видеоконференций и вебинаров, разумеется. В этом году в повестку включили вопросы поддержки экономики в условиях снижения деловой активности из-за пандемии. Пандемия, можно сказать, красной нитью проходит сквозь тематику недели российского бизнеса. Если она не присутствует в названии дискуссии, то совершенно точно присутствует во время беседы. На второй сессии финансового форума участники разбирали то, как пандемию встретила финансово-банковская система России. Своим резюме этой дискуссии с нами поделился ее участник, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.
Основная мысль была такая, что надо двигаться вперед, наращивать инвестиции. И, в принципе, вопрос возникает о том, как нам постимулируют больше объем инвестиций, чем планирует правительство в своем национальном плане развития. Потому что тот рост, который предусмотрен в следующем году, через год не вводит нашу экономику на темпы более высокие, чем средние мировые. И поэтому надо подумать о том, как простимулировать инвестиционный процесс в стране. И, может быть, для этого увеличить государственные инвестиции, при этом максимально создать удобные правовые условия для роста инвестиций.
Когда российские власти только начинали реагировать на распространение коронавируса, представители банковской отрасли опасались, что они приведут к масштабным негативным последствиям. Но оказалось, что российская банковская система гораздо лучше подготовлена к этому кризису, чем ко всем предыдущим. В том числе эксперты видели в том заслугу Банка России. Регулятор уже несколько лет расчищает систему от слабых и недобросовестных игроков. Это позволило банкам подойти к кризису в наилучшей исторической форме. Несколько лет реальный капитал банков рос, а в момент кризиса у них не было каких-либо проблем с ликвидностью. С тем, что финансово-банковская система в целом выдержала удар пандемии, согласен и один из модераторов сессии. Исполнительный вице-президент РСПП, председатель комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности Александр Мурычев.
Кризис он не коснулся напрямую банковское финансовое в целом сообщество, потому что это в большей степени вот эта пандемия, связанные с ней ограничения, коснулись ведения бизнеса. А банковский сектор, он, собственно, фактически остался в стране, что является беспрецедентом, потому что если мы все ранние кризисы возьмем за основу, как примеры, то там было все как раз наоборот. Там кризис распространялся, тиражировался от финансового рынка, и это отражалось на экономике. Как бы в первую волну банки не пострадали Более того, сейчас по 9 месяцам имеет достаточно хорошую прибыль, свыше 1 150 000 000 000 рублей. Но при всем при этом большой объем реструктуризированных кредитов на конец сентября.
Другие эксперты считают, что если рассматривать пандемию как единоразовое событие, то банковская система быстро восстановится, и долгосрочных последствий ожидать не стоит. Однако если пандемия коронавируса будет повторяться, то это уже совершенно точно скажется на банковской сфере. И предсказать урон в этом случае невозможно. Разумеется, участники сессии говорили и о том, что нового привнесла пандемия. Среди самых ярких явлений – рост числа частных инвесторов на фондовом рынке. В начале апреля их приток продолжился. К началу мая число уникальных клиентов – физических лиц на московской бирже – достигло почти 5 миллионов человек. За месяц брокерские счета открыли 318 307 человек. Почти столько же, сколько и в марте. Пандемия ускорила уже давно идущий процесс. Интерес к рынку ценных бумаг у обычных людей. Они видят в нем более выгодный способ сохранения своих сбережений, а иногда и как источник дополнительных доходов. Однако, по мнению Александра Муручева, такие инвесторы очень уязвимы из-за неопытности и незнания правил игры.
Депозитные ставки снизились. Сейчас наблюдается значительный переток физических лиц на фондовый рынок. Вот 9 месяцев сейчас у нас около 7 миллионов физических лиц, беспрецедентно. То есть клиенты стали уходить с депозитного рынка, и наблюдается переток на фондовый рынок. Это тоже особенность текущего момента, но, может быть, при этом не сильно заботились рисками, которые, конечно же, гораздо выше, чем это было бы, если бы деньги хранились на депозитах. Вот это мы тоже на это обратили внимание. Я имею в виду неквалифицированных инвесторов, которые так резко перетекают на фондовый рынок, и не пострадали от того, что желание заработать не доминировало над возможными проблемами.
Брокеры же объясняли резкий прирост новых счетов в марте тем, что инвесторы хотели воспользоваться волатильностью, чтобы купить подешевевшие бумаги. Даже сейчас многие активы можно купить по привлекательным ценам. С начала года некоторые акции просели на 45-50% и более, а приток средств на брокерские счета говорит о том, что клиенты верят в возможности, которые возникли на рынке. И тем не менее, специалисты предостерегают новоявленных инвесторов от вложения всех своих средств в инструменты, которые предоставляет биржа. Доходы там действительно могут быть выше, чем ставки по банковским депозитам, однако и риски там немалые. Говоря о реакции правительства и законодателей на текущую ситуацию, участники сессии «Финансово-банковская система России. Преодоление кризиса» упомянули закон о цифровых финансовых активах. Государственная Дума приняла его 22 июля в третьем чтении. Документ определяет понятие криптовалюты, но запрещает ее использование в России для оплаты товаров и услуг. Также под запрет подпадает реклама способов платежа цифровыми деньгами. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что криптовалюту определили как цифровой код, который используется как средство платежа и средство сбережений, как инвестиция. Но в России его запрещается использовать для оплаты товаров и услуг. Также в июльской редакции законопроекта из текста убрали уголовную и административную ответственность. О том, как этот закон будет работать, рассказывает Анатолий Аксаков.
Закон, принятый о цифровых финансовых активах, позволит нашим организациям проводить продажу своих товаров, оборот продукции, которую они производят, с использованием блокчейна. И в результате будут выпускаться так называемые стейблкоины, то есть цифровые финансовые активы, обеспеченные продукцией, производимой, ну, например, нашими компаниями. И эти стейблкоины будут обращаться в информационных систем. Причем их могут покупать и иностранцы, и наши покупатели. И в определенной степени это позволит, скажем так, нивелировать возможности принятия санкционных решений против нашей компании, потому что блокчейн позволяет, скажем так, ограничить контроль со стороны западных институтов за таким оборотом.
Что же до общего восстановления экономики России после начала пандемии, то аналитики считают, что антикризисные меры государства предотвратят резкое ухудшение ситуации на рынке труда и помогут защитить доходы граждан. Уже сейчас в агентстве Fitch отмечают, что потребительский спрос восстанавливается, а чистый объем торговли внесет положительный вклад в рост экономики в 2020 году. Нам лишь остается надеяться, что прогнозы сбудутся.
Истории на радио «Спутник».